берем. Первое — это уровни старшинства. Это мы в прошлый раз проходили. В скобочках 5. Второе. Что делать, когда слышишь оскорбление? В скобочках 2. Третье. Когда мы даем советы или делаем замечания? В скобочках 3. То есть ситуации, в которых мы даем советы или делаем замечания. В трех случаях. Четвертое. Как помочь, если ваш совет не услышан? В скобочках 5. И пятое. Виды оскорблений, в скобочках 6. Тема такая важная.
Это в скобочках, это что это?
Это, значит, 6 это видов.
А, ну мы же их будем прописывать,
да? Да.
А, вот, понятно.
Сейчас я подкорректирую сначала то, что мы в прошлый раз говорили. Через призму того, что я за этот период времени случайно услышал классификацию Бхактичара Свами, которую он дал. И действительно, там в его классификации нет пункта «время, в течение которого человек занимается служением в обществе знания Кришны», как критерия старшинства.
Вы его решили не записывать?
Да, и мы его решили не записывать, видимо, не случайно, раз у него тоже его нет.
То есть и 4 получается?
5. 6 мы убрали. И там действительно в этой же последовательности у него перечислено. Дата получения инициации, административное положение, социальный статус, возраст и духовность.
Что?
И духовность.
Духовность мы решили записывать, потому что трудно изучить.
И поэтому она на последнем месте стоит.
Но мы ее записываем.
Записываем, да. То есть на случай того, что если когда же мы достигнем уровня, когда мы сможем духовность определить, тогда мы и замерим. Я просто сейчас опять, как, у меня ум не контролируется, извиняюсь, всегда на вас вываливаю все подряд. Вчера просто рассылка пришла поздно ночью, мы с Гурой на ночь прочитали, ужаснулись и спать, ну, смогли, но вот это все в голове сидит. Преданно, видимо, какой-то он известный по линии Бхакти Врикши оказался педофилом, и там прислали фотографию, описали, что он там делал. Но по линии лидеров совета прислали. И, наверное, кто-то, видимо, знает, Джагадиш его знает, видимо, кто-то из вас, может, тоже знает. Но суть, там много чего по этикету как раз. Как то, что, например, кто-то, он был инициирован дважды, по-моему, даже, и пуджарием был. И это значит, что по уровню духовности вряд ли бы кто-то смог определить в нем преступника. А все же думали, что он вайшнав какой-то такого уровня причем. И это первый момент. Второе. Что с ним делать вайшнавам, к примеру? Разные мнения есть от самых горячих вайшнавов, которые предлагают его там убить.
Сжечь. Сразу вайшнава не мучиться.
Да, вайшнавов, которые думают, ну как-то, где грань того оповещения, например, кто он такой, плакат весить, не весить, вот этот человек, и он, то есть вот это все как раз в рамках сферы этикета. Ну, в общем.
Какие еще предложения?
Да, ну, какие? Основное предложение, что такими людьми занимается государство. У них уже есть законодательство, в рамках которого он должен понести наказание. По мере его выхода из тюрьмы он будет, ну как бы он не будет допущен в сферы ответственности какой-то внутри религиозной организации. Это то, что точно произойдет. Тем более, и при появлении его на горизонте других ятрах, лидеры, зная его фотографию, не будут допускать его в те сферы, в которых он может сади повторится. В сферу детей, в сферу женщин. То есть те, кто с ним будет общаться, будут предупреждены, что вот это вот человек, у него такая вот болезнь, скажем, болезнь.
Ну это понятные напрашивающиеся вещи. А скажем, вот результатом его деятельности, и причем в религиозной организации, явились какие-то вот такие вот дела. Значит, религиозная организация как-то вот со своей стороны, ну, не знаю, исправить невозможно, но каким-то образом сгладить вот эти вещи берется, ставит такую задачу.
А как?
Не знаю, спрашиваю.
Что может религиозная организация сделать? Насторожиться по отношению продолжения этих? Со временем мы насторожились. Мы в рамках воскресной школы старым составом приняли негласное положение, что мы не допускаем, чтобы преподаватель один на один остался здесь с ребенком где-то. Это, например, наша профилактика такая была. И также мы до сих пор наблюдаем, что если где-то какие-то даже подозрения будут на нестандартное поведение, мы сразу же атакуем человека и говорим, что просто чтобы не было подозрений, ты должен себя так не вести. То есть вот мы это все, что мы можем сделать в рамках организации. Второе, что религиозная организация не влазит в сферу личной жизни, потому что у нее нет механизмов. Если бы мы были государством или каким-то надзирательным органом, то мы бы, конечно, даже диаспоры влазят до какой-то степени в сферу жизни своих членов, потому что они могут их убить, например, там законы какие-то диаспоры есть, пришел, убил, и все. А у нас такого не может быть. Вот, поэтому с этой точки зрения та сфера, в которой этот человек в нашей организации присутствовал, он может быть лишен или наказан по этой линии.
А в чем-то помочь пострадавшим?
Пострадавшим, если есть возможность помочь, то мы, конечно, помогаем. Если есть возможность помочь. Но если эти пострадавшие были вне сферы нашей как бы компетенции тоже, то или вне... Ну, то есть, как бы человек не действовал от лица нашей религиозной организации или прикрываясь в этих... Он действовал как обычный гражданин, где-то он это делал, вот, и религиозная организация не могла понять это, пресечь это, и доля ее вины, вот реально доля вины религиозной организации в этом случае какая? Почти никакой. То есть не она его обучала этому, она наоборот обучала его противоположным вещам. Невзирая на это обучение, он все равно делал это. Все. То есть что может сделать организация? Реально ничего не может сделать.
А как физически вернуться с такими людьми?
Я думаю, что их почти не было. И второе, что социум не позволял этих вещей, было все регламентировано. Каждый жил где жил, ходил на своей половине. То есть даже ну, то есть это было минимизировано, даже внешние контакты какие-то с негативными вещами. Но я думаю, что если что-то такое происходило, то ну, не проблема, думаю, смертная казнь там была. Люди-то так, не так, как сейчас, что ее запретили. И законодательство, пока кризис не наступает, законодательство все слабее, все страннее становится. Только угроза войны наступает, опять все мобилизуются, дружнее становится, законодательство мягче становится. Ну, то есть какой-то такой закон в этом мире действует. Вот сейчас вот был кризис с долларом, с США, и почувствовалось прям в стране, что все по-другому, все помягче стало. Сразу какие-то законы стали вводить, что вы можете тут землю себе взять, можете тут взять. Как опять все наладится, опять будут все ужесточать. То это не трогай, это не твое, за это плати и все такое. Вот. Так или иначе, это все тоже вот это какой-то эпизод. Я почему его привел? Потому что он очень много с этикетом пересекается.
Вопрос в тему. А вот сейчас, ну, похожая ситуация с Анатараумом, он же выйдет?
Он уже вышел. По этикету тоже не все думают, не знают. Это не такая часто встречающая ситуация, чтобы иметь опыт таких ситуаций. По этикету никто не знает. То есть интуитивно только мы догадываемся, что пока... Ну и он сам тоже не идет на контакт, и это, в принципе, приемлемо. Но при этом у него какой-то шанс прогрессировать все равно остается, и он там самостоятельной практикой занимается, и плюс у него какие-то все равно остались друзья. То есть уровень друзей никто не отменял. тех, которые знают, что всю его историю, все равно остаются друзьями. И вот фактически, может быть, это еще стимулирует людей иметь друзей здесь. В общем.
А если потом, как человек осознал там и греховность, и так далее, там своих поступков, и вот искренне отказался от этого, каким-то образом он в религиозную организацию обратно может быть принят?
Ну, у нас нет членства, в этом сложность, что мы не можем принять и исключить. А?
Я условно говорю.
Условно, он занимается дома духовной практикой, так же, как люди психически нездоровые, они в эту же категорию попадают. Они дома занимаются духовной практикой, и если мы чем-то им можем помочь без ущерба, мы им помогаем.
А на какие-то общие, ну, не знаю, встречи, там, ему вход закрыт или открыт?
Я думаю, что должен быть испытательный срок какой-то. То есть он вышел, и он должен несколько лет хотя бы, в зависимости от того, что он сделал, зарекомендовать себя в индивидуальной практике и во внешней среде каким-то образом. Это так естественно, скорее всего, будет происходить. Вот. То время будет потихоньку счищать его этот поступок, и через какое-то время наверняка он сможет снова. Чем более тяжкий поступок, тем, наверное, больше времени потребуется, чтобы счистить и доказать, что он был адекватный, стал адекватным. Понимаете? Итак, тогда двигаемся дальше. Значит, уровень старшинства мы записали, да, в прошлый раз?
Угу.
Второе. Коротенько повторю. Первый уровень, который мы можем проверить, это дата получения инициации играет роль. То есть, кто раньше получил инициацию, тот и старше. И мы говорим о том, что не факт, что мы слушаемся старших во всем, но мы относимся как к старшему, вот по этим критериям. То есть, потому что старший, он может раньше получил инициацию, но он может быть психически нездоровым, выяснится потом. Или вот этот случай, что он совершает преступление, там дважды инициирован, но я все равно к нему буду как к старшему относиться формально к этикету, если в каких-то случаях, но при этом и он для меня не является авторитетом, я не обязан услушаться во всем или еще что-то. Второе, это административное положение. Например, он президент храма, а я нет. И, естественно, в сфере его влияния он мне будет говорить, я буду следовать. Третье, это социальный статус. Домохозяева, старшие брахмачариев. Две у нас самые распространенные категории. И поэтому мы подчеркиваем, что домохозяева старше. Брахмачари должны быть смиренны по отношению к домохозяям, даже если брахмачари старше по возрасту. Потому что по возрасту у нас дальше идет. И вот и как раз следующий пункт – это возраст.
Домохозяева считаются старше, чем брахмачари?
Да. То есть брахмачари должны как старшим домохозяям относиться. Ну, конечно, мы понимаем, возраст тоже принимается в расчет, но в основном, но, опять же, ванапрастхи старше, чем домохозяева, а они одеваются одинаково существуют. То есть брахмачари и ванапрастхи могут одеваться в шафран, те и другие.
Ванапрастхи старше домохозяев?
Да, то есть, скорее всего, это практически из жизненного опыта, что у грехас жизненный опыт гораздо больше, чем у брахмачариев, а у ванапрастхи больше, чем у грехас. А саньяси старше всех, получается. И четвертый был, значит, возраст, и пятый – духовный уровень. Почему он на последнем месте? Потому что трудно определим. Мы видим, вот тот же этот случай показал, что так как он был пуджарием еще и в Москве, и ясно, что... А кто мог определить? Даже старший преданный по внешнему виду, ну, видим, ну, не имеет квалификации определить, раз такие вещи происходят. Что там за уровень человека? Хотя есть признаки какие-то, но на нашем уровне до этих признаков все далеко, похоже. И мы все на одном уровне внешне выглядим. Это был первый вопрос. Второй вопрос. Что делать, когда вы слышите оскорбление? Конечно, шастры дают больше рекомендаций, но мы две запишем, потому что для нас эти две основные. Две неприемлемые, там еще две даются в разных писаниях. Но там в контексте, видимо, каких-то ситуаций. Значит, если мы слышим оскорбление, первое, мы должны переубедить человека. А второе, если не можем переубедить, то мы уходим физически от общения с этим человеком. И три, еще мы не применяем, хотя они где-то там даются в шастрах, но мы говорим, что это в какие-то другие эпохи, может быть, это было адекватно, или в других формах жизни, так как шастры не все объемлют. Но для нас, скорее всего, это неприемлемо. Мрачноватые три. Это убить его, в общем, второе – убить себя, и третье – вырвать ему язык. Наш Махарадж иронизировал, говорит, даже технически это как это сделать, уже скользкий такой язык замучить.
Рекомендации для
самураев,
короче.
Ну да.
Его потом себя.
Ну это только если, про язык, это только если сразу две выполнить. Вначале убить, а потом вырвать.
Ну да. Ну хотя говорят, что где-то на практике там, какой-то фильм в детстве смотрел, там на практике, не убивая, он язык как-то ему там откусил, причем где-то в тюрьме там была драка. Вот, но так или иначе, это два гуманных способа, мы их применяем очень часто. Если мы человеку пытаемся переубедить, и видим, он предвзят, то предвзят, это, ну все, мы не общаемся с ним, уходим физически, извиняемся, говорим, что в следующий раз договорим.
Переубедить это просто, скажем, видим человека, что просто это стиль общения такой, да, там, например, с матюшками бесконечными, и это не со зла, а вот привыкнуть так общаться.
Да.
Просто просим, что ну, не надо, нехорошо.
Да. Третье, значит, когда, в каких случаях мы даем замечания и советы, тут тоже больше чуть-чуть дается или меньше, непонятно, но такой классический, классическая ситуация, в трех случаях только мы даем. Первое, если это в сфере наших полномочий. То есть я родитель, он мой сын, и в том возрасте, в каком дают советы. Или я учитель, он ученик, и в рамках образовательной ситуации. Или я начальник, он подопечный, и в рамках производственных дел. Это первый случай, в котором мы даем совет или делаем замечания. Второй случай. Если он нас попросил об этом, не могли бы вы мне делать замечания, если я буду что-то не так делать, и мы делаем эти замечания. И то в мягкой форме, конечно. И третье, если он делает что-то из ряда вон выходящее, что приведет к последствиям потом непоправимым. Например, он пальцы в розетку сует, это не ваш ребенок. Вы ему вроде бы должны, не должны делать замечания, раз он не ваш ребенок, и он не заказывал. Вот. Но пальцы в розетку сует, вы одергиваете его, даже может быть резко. Таким образом, три этих ситуации, в которых мы делаем замечания, и они не приводят к большому конфликту. Во всех остальных случаях мы тоже можем сделать замечания, но вероятность того, что возникнет большой конфликт, больший конфликт, чем в этом случае, будет. Например, мы идем и делаем замечание не своему ребенку за какую-нибудь мелочь в трамвае. Ну-ка, не ковыряйся в носу. Вот это ни к чему разрушительному не приводит. Он нас не просил. И это не наш ребенок. Но и он может нормально отреагировать, но может обидеться. Как бы. Вот в этом смысле это то, что он обидится, может иметь причины, что ну, мы нарушили этикет в какой-то степени.
Вот всем вопрос этот интересен, важен. Можно немножко спросить? Я просто ваше время.
Ну,
вот который сейчас разбираем. Когда мы даем советы и делаем замечания. Вот просто с этим сталкиваемся ведь в жизни постоянно, причем каждый день и по много раз, особенно те, кто там занимается с детьми. Вот, Камалаканта, пожалуйста, вот ваше видение или видение из того, что вы изучали. Вот здесь же ведь очень близкая грань к равнодушию. И, допустим, вот много раз, скажем, вот пришел в бассейн, и мальчишки там играют, там и просто там булькаются, ложатся там в душе на пол, вода течет, вода нечистая. Вот, ну вот я постоянно, допустим, делаю замечания. Ребята, не ложитесь, пожалуйста, встаньте, потому что не надо, не надо. Они не мои дети. И таких ситуаций очень много, когда можно просто пройти мимо. Значит, и вот где же грань с равнодушием? То есть мы же тоже как-то каким-то образом пытаемся по-хорошему влиять на этот мир.
Ну, может быть, здесь есть эта грань, что мы не сильно настаиваем в несильных предметах. Вот это, может быть, допустимость определенная есть. С одной стороны, конечно, эффективнее будет, если ему сделать замечание кто-то, кто за него несет ответственность. Я прихожу к его родителям и говорю, к примеру, что вот так он делает, и они, ну, или его тренер по плаванию может сделать им замечание. Ну, конечно, если они недоступны, и второе, что если мы им скажем, ну, тоже форма совета, которую тоже они не заказывали, и тоже они вне сферы нашей деятельности, вот, то это то же самое будет. Поэтому, конечно же, мы иногда говорим такие вещи. Но при этом мы должны понимать, что если они обидятся, то наша доля вины тоже присутствует здесь.
То есть важный как бы критерий – это обида того, кому советуешь или делаешь замечание.
Ну, имеется в виду, вайшнавский этикет минимизирует конфликты. И вот эти три сферы, они подчеркиваются, что в них, даже если конфликт возникнет, это будет не ваша вина в большей степени. Хотя, конечно, интонация тоже имеет значение. Даже если вы говорите тому, кому должны сказать, но в неправильной интонации, то он зацепится и тоже будет доля вины.
А вот насколько здесь важен факт возникновения этого конфликта по отношению, скажем, к внутреннему побуждению? То есть если ваше внутреннее побуждение искренне и направлено, значит, на благо вот этого, которому вы советуете, значит, и если вы не занимаетесь этим 100 раз в день, это такая уже не фобия, там, кому-то что-то замечать.
Ну да, опасно, что это привычка может быть, ворчать, ходить.
Да, ходить ворчать. Ой, ты там, значит, зачем ложишься, а ты там вот на суд ковыряешься, а ты там еще. Вот. А, то есть я к тому, что вот сам факт возникновения какой-то обиды, там, на мой взгляд, он важен, но менее существенен, чем тот посыл, который вот дает человек, который советует или делает замечания.
Да.
Побуждение исходит.
Тут из категории йока, не сердце, как раз.
Есть такая поговорка: добрым намерением вымощена дорога в ад.
Она скорее, знаете, к чему? На мой взгляд, это когда вот человек, значит, собственно, ничего ему не нужно, ничего хорошего не желает этому человеку, а так в целом сказал, ну, будь здоров, там, та-та-та-та-та-та. Вот. А если, значит, человек другому хочет, в общем-то, благо, и, скажем, допустим, теми же грязными руками сходи, сполосни там ребенку, даже не своему. Ты не бери грязными руками, вот, только в песочнице сидел, там, вот это сполосни там, или хотя бы вытри, еще что-то такое. То есть, блин, немножко разные вещи.
Я согласен, что тоже вот, что мы иногда мы это видим вещи, и мы понимаем, что сейчас, если мы сделаем замечание, он наш авторитет как старшего по разным причинам примет. Ну, мы грозным голосом обычно это можем сделать, когда он точно примет, немножко испугавшись. И это у него немножко сформирует хорошую привычку. Подразумевается, что мы его родителям тоже эта его хорошая привычка, в принципе, должна понравиться. Но, например, в присутствии его родителей лучше им сказать или вообще не говорить, вот тогда их зацепит.
Это безусловно, конечно. То есть, таким образом мы...
То есть, мы им делаем замечания, делая ребенку фактически замечания.
Конечно, то есть, мы им замечания делаем, причем так это весьма грубо, даже вот... Проще к ним подойти и извиниться, сказать, это, знаете, да. Мне кажется, так.
Может, мне кажется, вы не заметили.
Да, может быть,
вы тоже ему сказали об этом, но вот да, он так. Там вот ест земли.
Да, еще что-то.
Глина.
Просто здесь вот, Полина, я и хочу сказать, что вот как бы даже в плане себя, своего развития, если проходить мимо каких-то вещей очевидных, да, и которые для вас, в общем-то, достаточно легко хотя бы попытаться исправить, если мимо этого проходить, ну вот постепенно вот это равнодушие, оно станет там нормой. Я, может, не прав.
Мне кажется, правда, ну вот знаете, как люди лежат иногда. Ну просто вот бывает прилично одетый человек, и он лежит, и на улице ходят все вокруг. А у него припадок эпилепсии. Ну вот у меня был такой случай. И я ему кошелек в рот засовывал, чтобы он. Ну, поразительно, меня поразило то, что все как бы ходили вокруг так спокойно, ну, как будто пьяные лежали.
Ну, это тоже есть у них доля причин это делать, потому что реально много пьяных лежит, и когда ты один раз наткнулся, второй, третий, ты четвертый раз уже спокойно проходишь, потому что очень похожие ситуации, и ты до этого три раза настыкался на то, что он просто пьяный, и ему вообще не... А, вот. С другой стороны, если он реально эпилепсик и падает перед тобой, и у меня три раза таких было, три случая. Прямо передо мной Я один, книжки распространял, у меня книжки все развалились. Но реклама Хари Кришна зато была, когда я его реанимировал. Это было как раз Ленина, Карла Либкнехта, Перекресток, все толпа ходит, Кришна сидит, реанимирует эпилептика. Второй раз в метро я иду, такой крик сзади, и девушка такая прям дугой в воздухе загнулась и на ступеньке вот, на ЖД вокзале. И тоже мы ее с золотарями реанимировали, сидели. И третий раз, еще в 92-м году, бабушка около, мужчина какой-то около кафе рухнул. Тоже я его реанимировал, и бабушки такие собрались, и говорили, какой хороший молодой человек. Я, у меня тут комплекс был, я думал, сказать им Хари Кришна или нет. С одной стороны, неудобно, потому что я, ну, прямо, зачем тогда я это делал, чтобы просто пропулежить Хари Кришна. С другой стороны, какую-то пользу это должно было принести духовную. Так я и не смог сказать, но с книжками книжки валялись, выдали меня. Так я так и не смог. Ну да. Но вот если бы просто лежал, лежит, уже все, приступ закончился, он лежит, не шевелясь, не факт, что я бы тоже остановился. Потому что, ну, во-первых, я бы подумал, что уже кто-то позвонил, куда надо. Потому что люди же идут.
Все так подумают.
Ну, согласен, что может быть. Но сложная ситуация. Не такая прямолинейная, что вот я вчера в трамвае
ехал. То есть это не спросить, то есть нужна ли ему помощь? Ну, в смысле, нужна.
А он же лежит без сознания. В любых случаях пьяный или больной.
Мне кажется, вот такие вот вещи... Но
с пьяными это еще можно спросить, вам нужна помощь или нет, потому что
тут уже разные состояния.
Прежде чем помогать, нужно спросить.
Так, Алексей.
Вот мне кажется, что все равно какие-то, не знаю, как здесь сказано, советы или замечания, вот если они к благу направлены, и если они в такой вот в нудной какой-то форме или в оскорбительной не делаются, они все равно нужны. Значит, потому что вот это как раз и формирует ту атмосферу, когда люди раз неравнодушны друг к другу. Вот Рома говорит, что вот человек лежал, значит, к нему не подойдет. Значит, тут слышал, значит, в Америке, в России специально человек лег, да, изображал, что у него припадок. И у нас там пролежало сколько там, не знаю, там чуть ли не часов, и девушка подошла, а там через 5 минут пошли. Вот. И как вот эта атмосфера, в которой мы живем, или равнодушие, и там, да что тут даже, на улицу выходить не хочется. И вот такое.
Помочь человеку с припадком, но не то же самое, что давать советы. Для начала. Так, чтобы передергивать тему.
Я не совсем передергиваю, Полина, не поймите так. Просто из малого, малое становится побольше. И становится таким, что, значит, валяется кто-то, наверняка пьян, и даже не подойти и не понюхать.
Ну вот такой вариант, если, например, дети идут и матерятся громко. Значит, да. Так вот, делать им, если пропустить их мимо, они, ну, говорится, это распространяется все шире и шире.
Ну, в Лене,
это уже становится нормой какой-то своей.
Становится нормой.
Да.
Вот, или, допустим, вот идет он, пусть он не трезвый, значит, взял там эту там бутылку и бросил. Вот, ну, поверьте, несколько раз, значит, делал замечание, значит, мягко, значит, это, ты, пожалуйста, брось, это урна же рядом. А иначе вот так они будут валяться, эти, значит, как бы бутылки. А человек, он даже и слегка, там, пьяный или трезвый, он все равно немножко, там, способен воспринять. И даже вот как бы такая для него реакция внешнего мира, да, он шел такой, там, вот, раз, бросил, а ему кто-то сделал замечание. Даже он не стал делать, но какая-то реакция к нему пришла из мира. Из мира это какая-то реакция должна выйти.
Ну тут как бы и так, и так. Ну, вот это поводу замечания поэтому... пьяным и неадекватным.
Тут форма, если это конкретно.
Потому что мы всегда считаем, что наше мнение, оно правильное. А вот ну не факт, что оно правильно для человека. Ну, это немножко какое-то мотиву шлейша понижат.
Всем здорово, что у вас есть такое настроение.
Человеколюбивое
именно, потому что в другом настроении вот такой совет дашь, и не факт, что произойдет то, что нужно, да?
Ну да, можно и по морде.
Могут сыпать.
А уж если получил, то надо ответить, да?
Просто тут, наверное, подчеркивается, что в этих трех случаях это ваш долг. То есть вы без выбора уже. Если у вас подопечный, и вы даже не хотите ему, вы должны будете это сделать, сказать ему. Если ребенок, ну вы не хотите, но он что-то не то делает, вы должны будете ему сказать. Если это он вас попросил, то вы его обманете, если не скажете.
Вот, наверное, если можно вот так бы вот этот пункт вот так вот и как бы завершить или уточнить, что да, вот в этих случаях это ваш долг, а в остальных случаях, ну, как бы по ситуации.
По интуиции. По
этому. А где-то добра и равнодушие получается. А пусть все где-то
идет. Читайте Хари Кришну, не поймете.
Я думаю, что грань равнодушия – это хороший момент, что сверхдуша дает эту грань. Чем чище сердце, тем грань смещается. Я думаю, что в каких-то случаях сверхдуша будет говорить, как вот Юла. Смотрю, он очень чистое сердце у него. И он начинает ерзать, когда даже что-то просто не так, мелочь какая-то. И просто и он не может, идет, сам это делает. Он жапу не может читать нормально. Потому что он только начинает жапу читать, как он вспоминает, там же не помыли, бежит мыть. О, там же этому не сделали, и так далее. О, надо же приготовить для этого. Так и бегает за место джапы. То есть у него порог вот этой равнодушия гораздо, как сказать, в общем, выше. Он чаще, душа у него неровная, чем в обычных других случаях.
Ага. По поводу, если мы договариваемся, да, что дает совет. А если человек просит давать советы, но в момент этого, например, ну, не совсем контролирует ситуацию. Ну, например, наркоман. Когда ему плохо, он тебя просит, помоги мне, я вот сейчас так, ты мне, когда я вот как бы выйду из этого состояния, условно, ты мне помоги как-то, помогай мне, короче. Или, например, когда он пьяный, ну, то есть, что он потом говорит, я вот не могу это сейчас контролировать, я постоянно в это, как бы, возвращаюсь в эту ситуацию. Ты вот, я тебя сейчас прошу, потому что вот потом я, возможно, не попрошу. Ну, так вот. И как к этому относиться? Напоминать ему, как вот в таких ситуациях?
Ну, надо с ним обговорить в обоих ситуациях. Когда он трезвый, с ним надо поговорить. Ты вот тогда говорил, когда пьяный.
Да, что вроде как.
Ты подтверждаешь, что это так или нет? Так же, как человек, который просит, разбудите меня в 5 утра. Будешь. Он радуется, не факт, что он обрадуется.
Он может. Не факт, что он встанет.
Но ты его должен разбудить, раз он попросил в нормальном состоянии. То есть нормальное состояние, скорее всего, критерий. Хотя у наркомана непонятно. А где нормальное состояние, потому что там зависимое под наркотиками, а тут ломка тоже ненормальное состояние. И трудно сказать, какое из них нормальное, нормальнее.
Ну, все равно, как минимум, если какое-то вот стремление благое присутствовало чуть позже, а потом еще раз чуть позже, хотя бы напомнить о том, об этом стремлении, что оно было, вот вспомни, ты же хотел, да, и, короче, отстань. Вот. Значит, не сейчас, да, ну еще раз напомнить. А оно как бы раз, ему снова пришло.
Иногда не знаешь, Гаурвани, она поздно легла или рано, будить ее или нет. Потому что если ты ее не разбудишь, она будет ворчать. Ты что, меня не разбудил?
Жена вообще все слышит.
А если ты ее разбудишь, она будет ворчать, ты что, меня разбудил? В обоих случаях ты будешь виноват. И что делать? И в этот момент я звоню по телефону в соседнюю комнату. Если она, значит, хотела бы спать долго, она отключается. А если она бы не хотела, она не отключает. Если я попадаю, но извини, значит, она не хотела. Я могу сказать, значит, случайно набрала.
Запасной метод. А это будет всегда приятно. Раз случайно набрали, значит, думаете.
Ну, значит, последний, кому я звонил, это была она. Случайно на эту кнопку вечером, утром нажал. Дальше. Четвертый вопрос. Как помочь, если совет не услышан?
Сейчас мы разберемся.
И тут сфера, в которой я, может, не очень специалист. Но. Они тут, я не знаю, так как я не очень специалист в этой сфере, то в той ли последовательности, какой здесь надо делать, но или они просто перечислены без определения последовательности. Первое. Предложить преданному поговорить на эту тему с более старшим вайшнавом. Можно как-то сокращенно, но можете полностью записать. Предложить преданному поговорить на эту тему с более старшим вайшнавом. Ну или в быту это. Поговорить с уважаемым для обоих человеком. Например, с бабушкой, да. Ну, как я свое детство вспоминаю, мы могли бы друг другу дать совет. Кстати, ты у бабушки спроси, потому что бабушка для нас была авторитетом. Действительно, детство мы все выросли под опекой бабушек разных, но все общий принцип, все бабушки воспитывали. Дедушек не было, а родителям было некогда. И так, может, это все поколение у нас такое, бабушка воспитанная. Второе. Обратиться самому к старшему преданному, которому мы доверяем, чтобы он помог исправить какого-то преданного. Это не является стукачеством, это и чем-то таким. Это способ исправить того, кто что-то делает не так. Обратиться с просьбой исправить к старшему. Самому уже. Часто применяемый способ, когда мы... Ну, кто-то пишет Махараджу, например, про какого-то ученика и говорят, у него такая проблема, и похоже, что вы у него единственный, чей авторитет он принимает. Не могли бы вы надавить на него? И в этом как раз, наверное, одна из обязанностей духовного учителя – не быть единственным авторитетом. Если он единственный авторитет, и ему это нравится, тогда и проблемы ему придется самому решать все, которые, как в этом случае. И, наверное, мы с вами сообщили про этого вчера. О его проблеме. И он сказал, ну как бы он сказал, что ну, конечно, там всего лишить и так далее, но говорит, если ты и тот раскаивается и все такое, он говорит, ну тогда твоя жизнь теперь тебе не принадлежит, а только старшие вайшнавы тебя будут курировать, что ты будешь делать. Он сказал, да, все, я вот живу, как они мне говорят, так я и делаю, потому что я сам чувствую не контролирую. Сказал он, и уже ночью он. Его жена в страхе от него пряталась у других вайшнавов, разбила окно, к ним залез в маске. В сумке у него были наручники, что-то еще там. И, в общем, эти вайшнавы заскочили, вызвали полицию, его арестовали и увезли. Мрак вообще на ночь лучше не читать. Ну, то есть он только сказал это все Махараджу своему там всем, что все, я вот да, я каюсь, у меня. Но реально такие люди, а маньяки, они...
Сущности в нем
еще. Да, они реально, даже если не только сущности, но и даже если он просто ум не контролирует, у него грехи прошлого не позволяют ему контролировать ум, то через секунду он уже будет снова другим человеком. Потом снова будет раскаиваться, снова.
А ну и дальше. Сознание Кришны не работает, если...
Чистое сознание Кришны работает, нечистое не работает.
Ну, почему он не очищается?
Потому что он...
Не успела я в тюрьме посидеть.
Мы говорили, есть...
Дело не только в духах, может быть, там в тонких каналах забитость, то есть это...
Есть причины, прошлые грехи, прошлые благочестивые, неправильные бхакти и апарадхи. У него все четыре было, кроме, может быть, прошлых благочестивых. Вот. То есть он наверняка этим до этого занимался. То есть то преданное служение, которое он делал не в умонастроении преданного служения, а чтобы что-то получить. И, скорее всего, апарадхи совершал, потому что жены, которые у него были, он несколько раз женился, разводился. Они, и две из них были, или три из них были, из четырех. Это вайшнавы уже, и он их тоже бил там. Это реально оскорбление серьезное. И вот за это вот вообще, как бы сказать, здесь вот будет дальше, что приходит в результате оскорблений или ошибок каких-то вот этих вот на уровне вайшнавы. Это материальные желания резко усиливаются, и все, он не контролирует их уже. Это реакция. Не небо развергается, и Бог там молнии начинает метать в оскорбителей, а именно материальные желания начинают на части разрывать все человека. И он совершает поступки, которые до этого никогда не совершал, сам понять ничего не может. Это последствия оскорбления. Поэтому этикет такую роль важную играет, что он минимизирует даже возможности оскорбления.
То есть вожделение?
Вожделение – это следствие оскорблений каких-то. Сумасшествие – это тоже следствие каких-то оскорблений. Сильных. Итак, это был второй пункт. Третий. Объяснить соответствующие темы другому преданному в присутствии того, кого нужно исправить. Это тоже мы часто делаем. Мы на Бхагаватам говорим об этом. Когда человек сидит в этой, и что, и неудобно ему делать замечания, потому что мы знаем, но тяжело воспримет. Тогда мы на Бхагаватам говорим на эту тему и говорим правильное решение, как должно быть. Или поговорка гласит, что мать учит дочь, чтобы невестка училась. Да, так, по-моему. Есть такая поговорка, что мать своей дочери делает замечания даже за то, что она не делала, а рядом, если невестка стоит, она слушает, как у них в доме положено. Такой принцип. Поэтому что? Как у вас бы, например, дома. Вы бы собачки делали замечания, пришел гость и поставил что-нибудь не туда, куда надо поставить.
Собака не стопит
сюда. И вы собаке говорите, ты чё, глупая собачка, ты же знаешь, в нашем доме все стаканчики стоят там, понимаешь, а ты тут своим стаканчиком. И ненавязчивое замечание тому, кто пришел и стакан не туда поставил. Ну, в общем, Этот принцип такой тоже мировой, часто применимый. Четвертое. Продолжать учить только своим примером. Самая сильная форма обучения – свой пример. Да, наверное, все-таки они по степени. И пятое. Оставить попытки исправить другого и положиться на милость Кришны. Мы можем ограничить общение с этим преданным совместным слушанием и воспеванием и избегать ведения с ним практических дел. У меня такие преданные есть, с кем я осознанно избегаю практических дел, но когда вместе киртан или лекцию, мы вместе с ним слушаем, это нормально. Оставить попытки исправить другого и положиться на милость Кришны. Мы можем ограничить общение с этим преданным совместным слушанием и воспеванием, и избегать ведения с ним практических дел. Но есть разные природы, и вообще ничего не сделаешь. А еще они, когда вместе соединяются, то взрыв происходит. Поэтому лучше этим преданным на киртане просто вместе петь рядом. Это будет их совместное преданное служение для удовлетворения Кришны. А практические дела лучше не делать. Лучше всем будет это.
Вот настолько все близко и к христианскому видению, там тоже научаются. Значит, раз, значит, сказал, значит, два сказал, третий раз прибег к помощи там, церкви, ну или там кого-то там.
Посредника.
Да, посредника, ну оттуда, из церкви, то есть религиозная организация. И потом уже как бы все оставил, все, и там милость Богу.
Это законы природы мы изучаем сейчас фактически. Вот. Ну и последний вопрос, пятый. Шесть видов оскорблений, которые могут быть, на всякий случай. Я сам, к сожалению, не все помню. Поэтому, видимо, на контрольный спрос будет не такой высокий. Первое. Не испытывать радости при виде вайшнава. Это форма с тонкой по грубой, в общем, здесь будет тоже последовательно. Сначала самая тонкая. Он появляется, мы не радуемся, тонкая форма оскорбления. Значит, что у нас какое-то к нему есть предубеждение уже. Второе. Не оказывать ему должного почтения. Есть элементы должного почтения. Например, какой-то известный киртания приходит, а у нас киртан идет. И мы, если ему не предлагаем спеть, то не очень может быть.
Как второе еще раз?
Не оказывать ему должного почтения. То есть у него осадок останется в любом случае какой-то. Третье. Гневаться на вайшнава. Гневаться на вайшнава. Четвертое. Испытывать враждебные чувства к вайшнаву. Пятое. Оскорблять словами. Оскорблять словами. Шестое. Причинять физические страдания или убивать. Например, в Бхагаватам история, как убивали вайшнава. Индра убивал Вритрасуру. По просьбе Вритрасуры причем. И причем все понимали, он должен был это сделать. Но мрачноватое, конечно, положение. И Индра все равно получил реакции. Хотя все это понимали, но так как это все равно было вайшнава. Он все равно потом какая-то за ним чахоточная старуха гонялась. И он очень долгое время в ссылке где-то был. Вот. И тут еще два пункта, которые мы прочитаем, но они в контрольную не входят. Для облегчения контрольной. Значит, последствия оскорбления. Оскорбления преданного крайне опасны для духовной жизни. Последствия их весьма печальны. И тут три галочки стоят. Первое. Критика вайшнава полностью разрушает преданность Господу, а также вкус к преданному служению, заменяя его вкусом к материальному образу жизни. Верховный Господь не желает видеть оскорбителя своего преданного. Он полностью лишает его своей защиты и покровительства. Бхакти Деви избегает контакта с таким оскорбителем в течение многих рождений. Это, видимо, категории того, что у него в вкус духовной жизни теряется. Мне кажется, вот три галочки, но они во многом пересекаются здесь. Второе. Жизнь такого человека превращается в настоящий ад. Он лишается всего благочестия, знания, отречения и сильно страдает рождение за рождением. То есть физическую боль испытывает такой человек. Но, к сожалению, не в этой жизни может быть. Как, например... Ну, в общем, есть примеры того, что есть люди, которые преданно доставляют в этой жизни какие-то страдания или даже убивают, но не видно, чтобы они сильно так мучились в этом рождении. Читал туда книгу «12 святых искон»? Не 12 святых, как она называется? Но примерно представляете, как она выглядит?
Святые искон.
А?
Просто, по-моему, святые.
Святые искон, да,
например. Святые искон.
Есть, да? И там про Матаджи Хладини история есть. Что ее расстрелял какой-то там правитель африканский из пистолета. И потом то ли в этой книге, то ли где-то было написано, что реально-то он до сих пор все еще там в политике в этой стране, хотя уже 20 лет прошло, как он ее убил. И других вайшнавов расстрелял лично. Потом он в психушке отсидел, там еще что-то, но сейчас все равно он не мучается там от проказа или еще что-то, вот как-то там так. В этом рождении он пока еще не получил реакции. А это очень странно, потому что оскорбление достаточно серьезное и должен был бы быстро получить. Ну, вот, не могу объяснить лично, это для меня загадка.
Это, может быть, просто это какой-то высшие силы так определяют ему что-то, вот именно вот почему так получается, что реакции быстрее нету.
Ну, как минимум, первый пункт, что у него... Что он, у него материальные желания усилились до сумасшествия, это точно. То есть он как бы с ума, может быть, сошел, так как он в психушке лежал и так далее. Но физическая боль, второй пункт, он пока не осуществился. И поэтому он не всегда осуществляется, и об этом. Но то, что материальные желания усиливаются у человека до безумия, это прямо реально, это я прямо вижу и по жизни здесь тоже, в нашей ятре и везде. И третья галочка здесь стоит. Если это не очень серьезное оскорбление, то преданный просто опускается в своем развитии на несколько ступеней. Ну, то есть опять о том же самом. То есть материальное желание просто увеличится, но он дальше продолжает заниматься и опять их счищает. Потом снова падает, оскорбляет кого-то. Снова у него материальное желание. Основа сексуального плана. И тут даже не надо к астрологу ходить. Если человек оскорбитель, то он, скорее всего, через какое-то время в сексуальных отклонениях будет замешан. Это гарант. Дальше еще здесь один пункт. Следующие четыре критических суждения вайшнаве могут стать причинами оскорблений. То есть разбираются причины, по которым чаще всего преданным достается друг от друга.
Предыдущие три галочки, а первая вот вкратце.
Для меня все три почти, кроме. Ну, второй, может быть, подчеркивает страдания физические, а первый и третий одно и то же, скорее всего. Это то, что у него усиливается материальное желание. И уже усиленные материальные желания заставляют его совершать поступки, в которых он теряет свой имидж, здоровье, свободу зачастую. Он в тюрьму идет обычно, такие люди, что не делают такое, что в тюрьму потом садит. Один преданный в Тюмени занимал деньги у преданных и не отдавал. Через год это закончилось тем, что начал занимать деньги у непреданных и не отдавать, и его закрыли вообще. И все, и он семья от него отвернулась. И, по-моему, до сих пор, может быть, уже вышел, но преданные с ним сейчас не общаются. Итак, причины, по которым можно друг на друга наезжать, скажем так. Первое, низкое рождение и качество с этим связаны. С этим надо быть аккуратнее. То есть говорить, что да, это. Ну, то есть причины, по которым можно начать совершать оскорбления.
Это то, что оправдано, да?
Нет, наоборот. То, что не оправдано, оно встречается. Например, если мы кому-то говорим, да ты вообще, ты кем был до сознания Кришны?
То есть причина, которая провоцирует.
Да, это, да, да. Ты был бандитом, например. Или еще что-нибудь. Или ты там на помойке жил, а мы тебя нашли. Просад тебе дали, ты сейчас в храме живешь. То есть не забывай об этом. Но это оскорбление чистой воды. Тот, кто так говорит, он через какое-то время, скорее всего, сам в районе помойки окажется. Ну, чтобы ему... опыт получить, что не все так просто.
То есть, как вот это кратко сформулировать?
Это кратко значит, что недостатки предыдущей биографии, может быть, слово биография опять длинное.
Да хорошо, скажи.
сказано? Низкое рождение.
Низкое рождение. Ну, в общем, своими словами можно представить. Или, или низкое, ну, в общем, прошлая биография. Это мы не критикуем преданного, что он в прошлом там спиртом торговал, один преданный, например. Даже наоборот, и с иронией мы об этом вспоминаем.
Прошлых ошибок, можно сказать.
Да, прошлых ошибок. Ну вот второй пункт как раз про прошлые ошибки. Тут чисто техническое, вот биографическое данное. А второй — недостатки, которые раньше были, но теперь исправлены. А третий — прошлые ошибки. Все про ошибки идет. А четвертое — случайные падения, да. Итак, недостатки, которые раньше были, но теперь исправлены. Или он работает над их исправлением. Ну, например, если человек жадный, и он борется с этим, то нет смысла его критиковать, что он жадный. Если он завидует, но при этом он понимает, что он завидует, и всем говорит: знаете, сейчас я вот, конечно, завидую, сейчас скажу что-нибудь, подлеем зависть, вы не обращайте внимания. И приводится пример. Одного человека была склонность воровать, и однажды он увидел группу паломников, он к ним присоединился. И в результате общения с ними он очистился, но склонность воровать была настолько сильна, что он ночью вставал. И он хотел у них что-то украсть, но при этом он понимал, что это паломники, и он их вещи местами перекладывал, вот, из кармана доставал одного в карман другого, а утром они вставали, у них паника была, и он потом вставал и говорил: у меня, извините, это я, у меня вот склонность воровать, и я не знаю, что делать по ночам. Вот меня трансформировалось в такую штуку. Они говорят: ха-ха-ха. И они его не отвергли. Но понимали, что лучше при нем деньги не класть. Потому что мы спровоцируем. Да. Также лучше при человеке, который употреблял наркотики до сознания Кришны, наркотики не класть, какой бы он там сколько инициаций бы не получил. Если у него была сексуально сильная жизнь такая, то тоже лучше его не провоцировать на это, и он должен строго следовать этикету. Вот так или иначе, наедине не оставаться как-то и так далее.
Не соблазнять.
Да. Третье — прошлые ошибки. И четвертое — случайные падения. Случайные падения к этой категории относятся, падения, вызванные прошлыми, опять же, дурными привычками. То есть он не хочет, но попадает в ситуацию и срывается. Это категория случайные падения. Его тоже за это не критикуем, мы помогаем ему. Они, случайные падения, долго могут длиться. Чуть ли не до конца жизни могут длиться. Все категории случайные будут. Ну, то есть опыт показывает, что преданные даже там долго в движении, даже в каком-то статусе, они могут сорваться в какой-то момент, если опять по небрежности допустят ситуацию попадания, в общем, себя в прошлое умонастроение, в прошлую среду какую-то. Ну вот, это тоже будет категория случайных, потому что он не планировал. Он шел-шел, и раз вдруг случайно оказался в том месте, где уже тяжело контролировать чувства. Ну, то есть он не планировал: дай-ка я зайду в то место, где будет тяжело контролировать чувства, а потом там упаду, потому что я все равно ничего не могу сделать. Это уже будет специально. Вот. И этих людей мы не критикуем. А если мы их критикуем, мы оскорбление совершаем. Мы получаем реакции. Ну вот, все закончилось. Если какие-то вопросы, мы можем...
Есть вопросы вот тут. Вещи, которые они сейчас читают, они не могут являться причиной оскорбления. И тут вот непонятно, то есть когда человек раньше совершал, то есть сейчас не совершает, не стремится к исправлению, ну, каких-то недостатков у себя, тогда его, ну, нельзя критиковать. И подразумевается, что если он как бы сознательно что-то совершает, ну,
можно
как бы не стремиться исправить это, но даже, допустим, там какие-то преданные общаются там. Вот. И, то есть его можно критиковать, получается.
Ну, то есть ты спрашиваешь, что от обратного, да? То есть
да, тут как бы охват каких-то ситуаций есть, но какие-то ситуации, которые здесь не описаны. То есть получается, в них можно
критиковать? Критиковать можно только в трех случаях, опять же, получается, да? Если он просит нас об этом, если он в сфере нашей компетенции, и если он что-то чрезвычайное делает. Вот. Но, видимо, это здесь описывается категория чрезвычайности. То есть, что в категорию чрезвычайности не входит, если он это делает по причине, и вот это все перечисляется. В прошлых анарх больших. Вот. В остальных случаях, но в любом случае, в этих случаях наше мнение о нем не должно меняться внутри хотя бы. А в тех случаях оно будет меняться, и оно, видимо, приемлемо, что оно меняется. Потому что как вот совершил такое преступление, его много раз совершал, и ничего не помогает. Ясно, что разослали его фотографию, сказали, вот это он. Если появится в вашей сфере, вы применяйте меры какие-то по недопущению его контакта с вайшнавами или с какими-то сферами.
Вот, если преданный там каким-то бизнесом сознательно, ну, занимается, типа, продажей алкоголя, там, мяса.
И... Сознательно? А
ну, чем? Сознательно, имеется в виду, не собирается как-то другим заниматься.
Ну, как вот что это. Один момент такой, на Фиджи такое было. Преданный был супермаркет, и у них там в супермаркете все продавалось. И Шри Рупаде сказали, вот у них, вот они, хотя они самые главные были спонсоры общины, и вот он в том случае сказал, что пусть Кришна сам с ними разбирается, я не знаю, как это быть. Потому что реально сложно понять, до какой степени это пользу приносит, до какой это вред приносит.
Если, скажем, попробовать на эту тему порассуждать не потому, чтобы поумствовать, вот, а чтобы глубже для себя понять, то есть откуда идет такой запрет. То есть это в какой-то степени, скажем, мы, наверное, каждый из нас обладает изрядной долей эгоизма, гордости, гордыни. И вот таким вот образом, советуя человеку, да, то есть мы... Значит, ставим себя выше его, значит, в какой-то степени выше Бога, который как раз создает эту ситуацию для каких-то своих целей, для этого человека. Значит, вмешиваемся в его волю. Да? Вот, так, наверное, да, можно с каких-то, не знаю, высоких позиций.
То есть такая причина может быть, что мое желание стать выше этого человека. Такая тоже может быть. Может быть, ну то есть в любом случае, когда какая-то непонятная ситуация, то мы все силы прилагаем, чтобы совет дал кто-то другой, а не мы, если там действительно что-то есть. То есть мы, если он торгует чем-то, то мы лучше старшему скажем, то он торгует, и вы уж сами примите решение.
То есть когда нет однозначного, ясного вот, внутреннего убеждения, да, что нужно как-то вот или препятствовать, или, значит, не знаю, советовать, или там что-то
надо. Тогда мы советуемся.
Когда сомневаешься. Значит, ну тогда проще и правильнее к нему обратиться и сказать, ну вот.
Или мы со старшими советуемся.
Мы со старшими советуемся.
Его недавно мы на Махате обсуждали этот момент, что система откатов, вот она, насколько она греховная, насколько преданная, попадая в нее, там тоже столько разных вариантов, сложных вообще. И не факт, что какие-то варианты, например, варианты есть, когда вы, вот вам троим откатили, например, в отделе вы сидите. И что делать? Вы говорите, нет, я от своей доли отказываюсь, потому что грехом. Ну, они их заберут себе просто. Тогда проще взять и на какое-нибудь хорошее дело направить. Вот. А как Кишора работал охранником в Атриум Палас отеле. И приезжали машины, платили деньги ночью, у нас сдавался. Через 3 дня пришли охранники, все остальные 6 человек, и сказали, слышишь, мы половину воруем, и мы давно здесь работаем. Значит, начальство устраивает. А реально, сейчас у начальства ты бельмо в глазу. То есть ты сдаешь все, и они понимают, что так официально подчеркивается, что мы все воруем. Теперь либо ты приходишь в категорию нас, тоже берешь половину себе, либо они нас увольняют, и у них проблема, они ищут новых. Вот, а новые на такие деньги не пойдут работать. И, в общем, там вся такая схема сложная оказалась. И, то есть в этом смысле, где кто дхарму больше нарушает, непонятно уже. Что иногда в социуме приняты какие-то законы, противоречащие законам государства, но они негласно, они приняты. И вы попадаете в эту структуру, и вам надо понять, что лучше нарушить, законы государства и получить врагов вокруг и нарушить их законы. Вот. Либо нарушить законы государства, потому что все вокруг это нарушают, но не нарушить законы того социума, который тебя приняли. И вот тут сложность. Поэтому Пишма и говорит, дхарма сложно понять, где добро, где зло. Тут чисто сердце надо иметь, тогда оно будет ёкать. И иногда это будет выглядеть не так прямолинейно, что вот ты украл, и все, значит, ты грешник. А иногда воровать это будет, ну, то есть получается меньшее зло, чем если ты, ну, взять откат будет меньшее зло, чем если не взять иногда. Или в случае Кишора украсть половину денег с созданных машин было бы меньшее зло, чем вот в случае того, что 6 человек потеряют работу, те будут новых искать, те снова начнут воровать, потому что на такие деньги не найти, в общем.
Может, просто проще работу сменить в этом случае?
ну, один из вариантов. С другой стороны, что нет таких работ, которые бы не были с греховной деятельностью связаны. Он таксистом работает. А люди в такси мясо перевозят, да ведь? И он им помогает мясо перевозить, получается. То есть так далее. То есть таким образом все равно в каждой работе сейчас уже грех заложен. Мы его минимизируем просто. Пониманием своим и работой, соответственно. Мы не работаем на мясе комбинате, конечно.
Мне кажется, что вот очень хорошо бы просто это там, далеко не всегда, наоборот, даже порой редко получается, пытаться отследить свои внутренние там, эти посылки. Значит, вот мотивы. Потому что, значит, ну вот находится он в этой ситуации, когда все берут, и это закон, пусть негласный. Ведь мораль же это тоже ведь негласный закон, пусть не писанный, да, по многому. Вот. Так же, как у гаишников. Значит, если, значит, ну я это просто доподлинно знаю, пусть не я там, но близкого человека. Значит, если ты в экипаже не берешь, то, значит, ты таким образом, значит, такую напряженность создаешь.
Да.
Значит, они все вот как бы взяли, значит, да, разделили. То есть все взяли. Как бы все замазаны, все спокойно, все спят спокойно. А вот этот показал, значит, он нас сдаст.
Лучше не ходить тогда в гаишники.
Значит, либо не ходить в гаишники, либо еще как-то, а в другом месте. Значит, можно же, ну, постепенно там, очищаясь, видеть все более мелкие вещи. Просто мне кажется, что важно их не хотеть, не желать для себя. И при наличии каких-то вариантов в работе, да, выбирать более благостные.
Да.
Но если таких вариантов нет, значит, нужно оставаться.
Да.
Можно, например, эти деньги потом на благотворительность пустить, если же не все вынуждены принимать, да, ну, пустить просто, чтобы они работали хотя бы там, на нормальное дело, вот не себе лично присвоить.
Мотивы, не желать вот этого, значит, вот я там, у меня сейчас следующий наряд, я там это, да, поработаю. Вот вроде я не хочу, но, в принципе, эти деньги, так, и уже думаешь о чем, а вот я потом, значит, уже смогу себе позволить вот это или вот это, вот как вот. Но это всегда так сложно, потому что умом контролировать ум, значит, работать, отслеживать. И...
Постепенно, Алексей, мне кажется, разовьется. Как вы говорите, что постепенно все уже.
Здесь как раз, здесь-то в большей степени об обществе вайшнавов идет речь, но мы видим, что в обществе вайшнавов все те же самые проблемы в какой-то степени дублируются. Поэтому мы понимаем, что так как мы планируем в обществе вайшнавов провести большую часть своей жизни, для нас как бы этот этикет важнее, чем внешний. Он, конечно, меньше по каким-то таким ситуациям криминальным, но он также тоньше. То есть на уровне кто как на кого посмотрел, кто как что сказал. Мы вчера с преданными пытались кришнакатхой заниматься по скайпу. И что-то вот мы как бы позанимались, но у меня осадок остался. Что-то я там не то наделал, не то наговорил. Я понимаю, что где-то я что-то, ну, значит, кого-то обидел, наверное, чем-то. И это более тонкая вещь, но осадок-то тоже остается, как и от грубых вещей.
Можно вопрос еще? Вот мы обсуждали доставить попытки исправить другого и положиться на милость Кришны. А где вот эта грань, когда нужно оставить попытки? Ну, то есть, как ты должен осознать, что ты больше не должен осознанно какие-то, ну...
Я думаю, йога не сердце, а одна из хороших граней.
Угу.
Что ты все там чувствуешь, что, наверное, уже все хватит.
Но тут надо тоже понимать, ёкает ли сердце, или это просто такая, как бы... Ну, то есть, я просто так, по своему опыту, иногда возникали такие ситуации, да что я там буду лезть, они, например, вот такие. Ну, что я буду пытаться что-то исправить, пусть там сами. И тут надо же тоже понять, это как бы...
Ну, вот так ты подумал, если у тебя не зудит сердце, успокоилось, ну все, оставь. А если оно говорит, что-то не то, что-то не то, что-то не то...
То, значит, надо продолжать.
Попытайся, может, оно не про это вообще говорит, что-то не то, но ты попытайся. Если ты попытался, и все получается, то значит это план Кришны.
Угу. А, ну так это все просто, если
мы говорим. Мне вот кажется, что в этом случае важно, если присутствует нарастающее противодействие с той стороны, прям нарастающее, да, то есть я вот кого-то хочу там, не знаю, помочь, научить, но он этого не понимает. И вот я пытаюсь донести, а с той стороны, как бы, да не надо отстань, а потом да, все сильнее отстань, и все громче. Как вот нарастает, то придешь к обратному. Самый надежный способ там.
Плюс, короче, ты сделаешь, что
противодействие возрастает.